новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили, чтобы вместе с вами и с экспертами обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Пожалуйста, подключайтесь. Давайте по движению поговорим.
В движении.
Так, о движении говорить что? 3 балла показывает Яндекс, но пробки есть. Например, между Калужским, Варшавским шоссе и между Каширским и Варшавским шоссе это внутренняя сторона стоит. Есть затруднения на МКАДе на внешней стороне перед Ленинградкой, на пересечении с Ленинградкой дорожно-транспортное происшествие. Третье транспортное кольцо в районе Сити глухо, а также глухо в районе Большой Филевской улицы, в районе Звенигородского шоссе. Это все внутренняя сторона и в районе метро Тульская. А Садовая кольцо. Здесь довольно серьезное затруднение на проспекте Мира при въезде, при пересечении Садового кольца и затруднение на Мытной улице, потому что там еще вот эта пробка упирается в дорожно-транспортное происшествие на Садовом.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что БПЛА атаковали паром в порту Кавказ. Один человек погиб, пятеро раненые. Росгвардия передаст сданное гражданами оружие государственным военизированным организациям. Министерство внутренних дел подготовило новую стратегию противодействия экстремизму. И в конце обсудим, что уполномоченная по правам ребенка в Татарстане предложила Государственной Думе инициировать разработки законопроекта о запрете пропаганды разводов и семейного одиночества. Сергей Лисовский, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками паромное судно в порту Кавказ. Это произошло утром, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Начался пожар. В результате атаки один человек погиб, пятеро пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Морской порт «Кавказ» находится в северо-восточной части Керченского пролива на Таманском полуострове. Предназначается для обслуживания керченской автомобильной. Вот этот паром, который был атакован, он предназначался для обслуживания керченской автомобильной и паромной переправы. После строительства Крымского моста пассажирские перевозки начали сокращаться и практически прекратились в 2019 году, но после терактов на Крымском мосту в 2022 году они возобновились. Порт «Кавказ» – один из крупнейших грузовых портов в России, занимается перевозка сухих и наливных грузов, в том числе нефтепродуктов, химических, сыпучих, зерновых и пищевых грузов. Понятно, почему он становится объектом для атаки со стороны ВСУ. Павел Булат с нами, представитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы. Павел Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как оценить в целом эффективность борьбы с дронами и защиту таких объектов, например, как порт?
Ну, вы знаете, там, когда лет 8 назад начиналась работа над беспилотными летательными аппаратами вот в рамках НТИ, их тогда классифицировали с точки зрения опасности на два больших класса. Первое – маленькие, дешевые, от которых защиты нет, и большие, дорогие, от которых защиты есть. Вот. И в 2019 году, когда прорабатывался новый вариант дорожной карты «Аэронет», там предлагались разные способы защиты от дронов. Было несколько проектов целых, связанных там с их обнаружением, радиоэлектронной борьбой, там, уничтожением разными способами, механическими, там, физическими. Вот. Но тогда было принято решение, что это как бы не наше дело, то есть НТИ – это гражданская инициатива, а это дело силовых ведомств. Uh-huh. Вот. И, по идее, этим должны были заниматься там Росгвардия, МЧС, Министерство обороны и так далее. Но в целом, можно как бы сказать так, что есть на самом деле три основных способа после того, как летательный аппарат обнаружен. То есть с обнаружением-то особых проблем нет. Так сказать, достаточно просто защитить каждый инфраструктурный объект соответствующими средствами, радиолокационными станциями, акустическими станциями, оптическими. То есть обнаружить их достаточно уже научились. А вот дальше надо уничтожать, причем уничтожать не просто так, а дешевым способом. Mm-hmm. Ну, есть три способа. Первый – это радиоэлектронная борьба. Она бороться все сложнее, потому что беспилотники используют помехозащищенные средства связи, запоминают объекты, на которые они летят, могут лететь и без сигналов глобальных навигационных систем. То есть РЭП – это как бы вот первый барьер, ну, который они могут, в принципе, преодолеть. Вторые, как бы, это разного рода электрофизические там способы, то есть там СВЧ луч, лазерный луч, ослепляющий и так далее. И третье – это банальное огнестрельное оружие, дробовик, то есть любой аппарат можно на достаточно близком расстоянии сбить при помощи банального дробовика. Вот, потому что все они являются хрупкими изделиями, и как бы в них надо просто попасть. Вот, все это требует определенной работы, то есть там, разработки новых боеприпасов, это время. То есть, безусловно, что пройдет там год, и эти вопросы будут решены. То есть защитить инфраструктурный объект, ну, в целом, понятно, как просто это требует разработки соответствующих. Да, да. Если бы это было начато в 2018 году, сейчас бы все это было уже сделано.
Скажите, пожалуйста, ну, насколько я понимаю, для обеспечения охраны объектов любых, будь то НПЗ, порт, там, завод какой-то, целесообразно использовать, наверное, как бы комбинацию технических средств обнаружения и противодействия БПЛА. Вот именно отлажена ли, с вашей точки зрения, работа именно по комбинированию средств? Не отдельно РЭП, не отдельно там оптические средства обнаружения, еще какие-то, а вот целиком? Да.
Ну, вы знаете, тут я точно так же, как и, наверное, вы все, как бы руководствуюсь тем, что поступают
в открытые. Из открытых печати. Источников, согласно да, с вами, да?
Да, да, да. Вот, ну, безусловно, да, то есть все мы знаем, каким образом там проходит, так сказать, работа ПВО. Это первое – эшелонирование средств защиты, второе – их комбинирование, как активных, так и пассивных. То есть, ну, условно говоря, любой резервуар с топливом можно накрыть, например, сеткой, да, так сказать, которую там осколки не будут пробивать, укрыть матами, еще чем-то укрыть, вот. Ну и при этом, так сказать, попытаться подавить беспилотник, обнаруженный направленным пучком там высокоэнергетического излучения, РЭБа и так далее и тому подобное. Вот, это требует, еще раз подчеркну, время не очень сложные задачи, но они не очень-то и простые, да, то есть год, два, три на такие разработки потребуется. Пока надо просто терпеть и, так сказать, предпринимать меры.
Но я правильно понимаю, что, в принципе, можно добиться того, чтобы была надежная такая система, как ее назвать, не знаю, щита, то есть когда ни один не FPV-дрон, микродрон не пройдет, небольшой, то есть, насколько я понимаю, дроны самолетного типа во многом даже обнаруживать и уничтожать проще, чем какие-нибудь маленькие, которые способны нести заряд там 5 килограммов, а ущерба от него довольно много.
Ну, конечно. Ну, опять же, да, вот любой дрон, так сказать, такой, типа FPV, да, у него уже очень маленький радиус поражения, то есть он опасен, начинает, когда он прилетает там метров на 300, на 500, на 100, да, вот ближе там и так далее. И, так сказать, ну, банально защита периметра заключается в том, что просто ставятся, ну, например, автоматические радиолокационные станции с дробовиком банальным, который стреляет снарядами с программируемым подрывом. Проблема в том, что эти снаряды надо создать. Там ничего сложного нет. Как бы. То есть он как бы радиолокатор обнаруживает аппарат на расстоянии там 100-200 метров, например. В его сторону выстреливается, условно говоря, граната. При вылете из ствола взводится взрыватель на заданную дальность. Он подлетает и шрапнели просто расстреливает. Все. Либо сетку сбрасывает. То есть, ну, способы все в литературе были описаны еще там вот 8-10 лет назад, когда так сказать, все это дело началось. Ну, ни одни мы такие раздолбали, да, во всем мире эта работа так и не началась. Хотя были опыты, когда на американский эсминец высыпали с вертолета там 300 с лишним беспилотников, которые просто приклеивались к окнам эсминца. И эсминец был парализован, потому что вся команда сбежала в трюм.
Слушатель наш интересуется. Скажите, пожалуйста, есть два вопроса. Можно ли на дальних подступах устроить так, чтобы оператор потерял связь с этим дроном? И второй вопрос от слушателя. Правильно ли мы понимаем, что они запускают очень много, в том числе и какие-то ложные цели, пытаясь запутать нашу систему?
Ну, со второго начнем. Угу. Да, конечно, потому что чем больше вы запустите дешевых дронов, на нее на каждый надо реагировать, это перегружает систему ПВО. Ну, как вы видите, просто по сообщениям, ПВО все лучше и лучше борется. Как угу. бы, здесь ничего как бы не придумали, да, как бы создаются легкие ракеты, как, которые больше ставятся на соответствующие установки, там, панцири. Буки модернизируются, Витязь 350, как бы, и насыщение особо ответственных объектов происходит. Что касается подавить связь, ну, это вот и называется РЭП, да, то есть да. Ну, у бытового аппарата подавить связь просто достаточно, а вот у специализированного, которого так называемый используется шумоподобный сигнал, то есть который переключается по частотам в достаточно широком диапазоне, его задавить можно только весь диапазон. Это мегаватты мощности. То есть, ну, теоретически, если ответственный какой-то объект охраняется, можно и так, но при этом надо понимать, что в округе не будет вообще ничего не работать, никак, никакие виды связи, ни там GPS, ни мобильные телефоны, ничего.
Это напоминает, ну, знаете, историю, точнее, предложение, которое периодически звучит, что надо в космос ведро с гвоздями запустить, вышибать эти спутники. Правда, вообще связи не останется на Земле, но зато дронов не будет.
Ну, как бы, да, то есть уже там Starlink предлагали, так сказать, таким образом выйти из строя, при этом надо понимать, что выйдет из строя и все остальное, что летает на этой орбите, а их, в общем-то, много. Ну, к разговору, да, почему там не сбивают американские спутники связи? Ну, можно сбить, как бы, они что же умеют.
Понятно. Спасибо большое, Павел Викторович. Да, благодарю вас. Павел Булат был с нами, представитель рабочей группы Аэронет Национальной технологической инициативы.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Росгвардия передаст данные гражданами оружия государственным военизированным организациям. Давайте разбираться, о чем идет речь. Об этом говорится в поправках ко второму чтению закона об оружии и о войсках Национальной гвардии, который одобрил Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В первом чтении законопроект был принят 4 июля. В нем говорилось, что оружие и патроны, которые подлежат уничтожению Росгвардии, могут передаваться в государственные военизированные организации. Ко второму чтению депутаты уточнили формулировки, в том числе, какое именно оружие будет передаваться таким организациям, как Минобороны, ФСО, МВД и ФСБ. В первую очередь такое оружие будет направляться на нужды спецоперации. Граждане в основном сдают охотничье оружие, это дробовики. А дробовики очень востребованы для борьбы с дронами, отметил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Сейчас Алексей Борзенко должен будет с нами быть на связи, военный журналист. Здесь возникает вопрос, какие вопросы, что удастся закрыть, какие проблемы. Таким образом, когда Росгвардия решает передавать данные гражданами оружия государственным военизированным организациям. То есть речь здесь может идти и об оружии, которое изымается из-за неправильного порядка владения, например, этим оружием, то есть с нарушениями, или кто-то добровольно сдает это оружие. Алексей Сергеевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Возникает вопрос, какие вопросы, что удастся, как решить проблемы с помощью вот этой инициативы, когда Росгвардии разрешат передавать данные гражданами оружия государственным военизированным организациям?
Ну, скажем так, вы знаете, что оборот охотничьего оружия находится под контролем Росгвардии.
Да.
И, естественно, передача оружия, ну, это положительная вещь. Потому что силовые структуры должны быть вооружены, любые, в том числе охранные. То есть ходить с пугачом или ходить с травматом, например, это смешно.
Ну, а странно выглядит. То есть, пока эти структуры ходят, как вы говорите, с пугачом или с травматическим оружием, а при этом единственный шанс обрести обычное оружие – это вот это изъятое? Как так вышло?
Вы знаете, вот я считаю, что Росгвардия может где-то как-то обеспечить охотничьим оружием, в том числе и фронт.
Так.
О чем идет речь? Я сейчас вам скажу одну деталь, которая связана с охотничьим оружием. Ну, во-первых, из охотничьих ружей сбивают FPV-дроны.
Угу.
И здесь есть определенная закономерность. Ну, самый большой калибр у нас в ходу, который у населения, охотники подтвердят это 12-й калибр. Есть 16-й, есть 20-й. Угу. Но в 12-м калибре большее количество дроби. Но надо помнить, что был еще и британский 8-й калибр для охоты на слонов. То есть в таком патроне будет большое количество дроби. И, понимаете, для того, чтобы сбивать эти FPV-шки, которые летят, мелкие, вот охотничье ружье, оно эффектно применяется. А есть еще старые технологии, еще со старых времен, когда в патрон вставляли коктейльные трубочки, такие маленькие, тоненькие, в конце которых был гвоздик с откушенной шляпкой. И вот такой заряд летел более скученно, понимаете? И таким патроном, например, сбивали уток и так далее. То есть охота на уток – это почти та же самая охота на FPV-дроны. То есть, ну, навыки остались все те же. Но охотничье ружье, как правило, два ствола. То есть, если ты не попал первым и вторым, все, ты перезарядить уже не успеешь. Но есть автоматические ружья, полуавтоматические. Это та же Сайга, например, 12-го калибра. Когда вражок там входит, я не помню, сколько большой, но там входит 5-6 патронов, и у тебя есть шанс, летящий на тебя FPV-шку, ты можешь выстрелить 5 раз по ней или 6 раз по ней, по цели, и ты ее собьешь. Вот. Поэтому вот это сейчас будет развиваться. Потому что можно сделать технически какие-то более крупные калибры, определенную дробь, заряд дроби увеличить, чтобы уже шел этот шлейф дроби, и он однозначно цеплял FPV-шку. А FPV что там, если ты чуть-чуть зацепил один из пропеллеров, ее уже оператор не удержит в воздухе, она упадет. Вот. А то, что, скажем, охранные структуры будут ходить с охотничьими ружьями, там, скажем, у каких-то, я не знаю, там, нефтебаз, там, ну, что говорить, это хорошо. Это даст им возможность как-то реагировать на попытки там и тех же самых ДРГ устроить диверсию или те же самые дроны, которые будут приходить. Это лишняя возможность уничтожить объект противника.
Слушатель спрашивает, а можно ли подсчитать, сколько такого оружия есть у Росгвардии или люди, и большое ли число людей может, например, добровольно сдавать свое оружие на нужды армии?
Ну, это охотник, к охотникам
охотники,
вопрос.
Охотники,
это
да.
Охотничьи общества. Ну, где-то, я не помню, порядка 5 миллионов у нас таких охотников с ружьями.
Угу.
Причем много охотников, у которых несколько ружей. Понимаете?
Да.
По 4, по 5, по 8 ружей. И они спокойно могут поделиться, дать то, что им не нужно. Но надо понимать, что брать здесь нужно только крупные калибры. То есть, ну, 12-й калибр наиболее оптимальный в этих условиях. И сделать специальный патрон охотничий против FPV-дронов. Посмотреть, испытать, как, что, чего. И это может быть очень эффектно использовано. Потому что главное сейчас, вот главная проблема нашей армии, это FPV-дроны противника. Понимаете, потому что Запад может поставить один Абрамс, да, на крупную сумму, а может поставить 10 тысяч маленьких FPV-дронов.
Дрончиков, да, да.
Дрончиков, которые будут страшнее и эффективнее, чем этот танк, который мы обязательно сожжем на линии боестолкновения. А вот эта мелочь летающая, которая гоняется за одним бойцом, сбрасывает гранату или на ней стоит заряд, вот с этим как бороться? Здесь нужны определенные... РЭП здесь, понимаете, ну, как вам сказать, ну, у нас самый лучший рэп в мире, никто не спорит. Но вот против такой мелочи, когда меняются частоты...
Это сложно.
И вот старые эти антидроновые ружья, это просто чушь и ерунда. Понимаете?
Слушатель наш неожиданно спрашивает, скажите, а было ли такое, что сами охотники, например, увидев дрон, не на линии соприкосновения, а где-то там в глубоком тылу, могли эти дроны сбивать ружьями? Или такой статистики нет, или все это отдано на откуп именно правоохранительных органов? Но я не видела такой статистики, нет, да. Я не видела.
Статистики такой нет, но я приведу один пример. Угу. У меня есть друг-охотник, бывший снайпер, кстати, из Росгвардии, вот, который тоже так, он ходит на охоту, и некоторые используют дроны для поиска животных.
Так.
Куда идти, там, на кабана, там, на волка. Они смотрят сверху с этих дронов. Так вот, охотники... Негласно. Они эти дроны сбивают, угу. Потому что такого быть не должно. Если ты охотишься, то использовать летающие средства в этом плане нельзя. Как нельзя охотиться, например, с вертолетов на волков, что делают иногда в некоторых гарнизонах. Вот мой приятель сбил такой дрон.
Понятно. Спасибо, Алексей Сергеевич. Да, благодарю вас. Алексей Борзенко был с нами, военный журналист. 7373-948, это телефон прямого эфира. Что в этом законопроекте еще интересного? Во-первых, сейчас обращенное в госсобственность оружие уничтожается войсками Росгвардии. Если остается невостребованным в течение года со дня устранения обстоятельств, которые препятствуют владению оружием. Теперь же обращенное в госсобственность оружие, в том числе конфискованное в рамках КУАПа, предлагается уничтожать в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, за исключением случаев, которые предусмотрены законом. Ну, давайте с вами обсудим. Я вижу, кто-то тут из слушателей говорил, а что у нас с производством такого оружия? В смысле, а что у нас с производством такого оружия? Дробовиков? Ружей? По-моему, у нас все хорошо с этим. Или вы имеете в виду именно антидронового оружия специального? У нас, кстати, на сайте говоритмосква.ру есть любопытная новость со ссылкой на военкора Сладкова, который говорит, что сейчас ведутся разработки специальных, как это описать, пуль, наверное, вот специальных патронов для дробовиков, который будет, соответственно, вот, стрелять, но между собой пули связаны какими-то кевларовой нитью, и будет фактически такая сетка, которая будет, видимо, ловить этот дрон. Звучит фантастически, но разработки, по словам Сладкова, идут. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте. А вот с производством подобного оружия, ну, по крайней мере, полуавтоматического, как раз у нас не очень хорошо. Почему? Потому что единственное, что более-менее серийно делается, это ИШМАШ. Но, извините, купить ни одного ровного ствола практически невозможно. Знаменитая тульская серия, это МЦ-21, угу. И Скибовская, и заводская, к сожалению, канула в лету. Да, они есть, эти ружья, их потихонечку. Кстати, да. На самом деле у Росгвардии оружие не только конфисковано, потому что очень много людей в возрасте, потому что много людей просто отказываются.
Отказываются от владения, да, есть такие, конечно.
Дают его на хранение. Вот. Но, в общем-то, это ружья, опять же, я говорю, полуавтоматах, они, да и, как сказать, и двуствольное тоже оружие, угу. Оно, в общем-то, достаточно потрепанное.
Понятно, спасибо большое. Так, кто-то тут пытается из наших слушателей шутить, а представляете, охотники вышли и вместо уток добыли дроны. Вы знаете, я не видела такой статистики, честно, и новостей я таких не видела, чтобы дробовиками именно где-то вот в обычной сельской местности сбивали дроны вражеские, вот, но по факту... Как говорится сейчас, вот это изъятое оружие или сданное добровольное оружие, оно как раз может быть эффективно для того, чтобы его брать в распоряжение частей, отправлять, и им будут пользоваться, чтобы вот эти маленькие дроны отслеживать и сбивать. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Министерство внутренних дел подготовило новую стратегию противодействия экстремизму. Документ очень любопытный, потому что там впервые дано, например, определение русофобии как неприязненного, предвзятого, враждебного отношения к гражданам России, к русскому языку и культуре, выражающиеся в том числе в агрессивных настроениях и действиях со стороны отдельных представителей и политических сил, а также дискриминационные действия со стороны властей недружественных России государств. Акцент сделан на этом. С идеей законодательно определить понятие русофобии для привлечения виновных в ней к уголовной ответственности в феврале 23 года выступал еще глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. В прошлом году правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении в уголовный кодекс новой статьи об ответственности за русофобию. Вот теперь Министерство внутренних дел подготовило новую стратегию противодействия экстремизму. Игорь Иванишко с нами, судебный эксперт-религиовед, член экспертного совета при комитете Софеда по конституционному законодательству и государственному строительству. Игорь Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
А через какое время можно увидеть результаты новой стратегии, как вы думаете?
Ну, есть сроки. Дело в том, что по документообороту и нормотворчеству мы знаем, что необходимо проведение общественного обсуждения. На это дается 15 дней, 15 суток. Сейчас на официальном сайте нормативно-правовых актов России мы видим, что дата начала общественного обсуждения указана как 22 июля. Но при этом еще не назначена организация, которая будет отвечать за общественное обсуждение. То есть, если исходить из начала сроков 22 июля, то дата окончания общественного обсуждения – это 5 августа. То есть, вот длительность общественного обсуждения – 15 дней. Также необходимо пройти антикоррупционную экспертизу, на нее дается 7 дней. То есть длительность вот независимой антикоррупционной экспертизы. Угу. Однако тоже, пока еще организация не назначена. То есть если бы она была назначена вчера, то дата окончания этой экспертизы 28 июля. Соответственно, вот будем исходить из тех сроков, когда все-таки организации будут назначены. И я думаю, что максимально быстро будет принята данная стратегия указом президента, то следует ожидать, что уже в августе. Если только не возникнет острой необходимости кое-что дорабатывать. Дело в том, что у моих коллег есть несколько замечаний по данной стратегии, по проекту данной стратегии. И, соответственно, насколько эти замечания окажутся серьезными для того, чтобы немного доработать данный проект и только потом уже передавать администрацию президента на подпись президенту, да, это вот вопрос.
Какие? Какие у вас есть лично вопросы? И, ну, вы считаете, что где-то он недоработан? В какой части?
Ну, во-первых, действительно, сейчас некоторые средства массовой информации указали, что в стратегии даются дефиниции, нормы дефиниции, хотя это документ стратегического планирования, это все-таки не императивный правовой акт, который вводит ответственность, который вводит обязательно какие-то нормы, то есть это некий ориентир. У нас в 2015 году была разработана стратегия, потом в 2020 году она была скорректирована, вот эти пяти клетки, так называемые, да, и вот сейчас у нас новая такая стратегия, где дается цели полагания, указываются ориентиры для правоохранителя, но, тем не менее, вводятся вот нормы дефиниции относительно и экстремистской идеологии, ксенофобии, русофобии и субъектов противодействия экстремизму. Ну, вот в частности, вот субъекты противодействия экстремизму. Замечательно. Туда вводятся и некоммерческие организации. То есть институты гражданского общества тоже противодействуют экстремизму. Да, однако здесь нужно разграничить. Все-таки в самом тексте есть небольшая неточность. То есть мы должны понимать, что субъектами противодействия экстремизму в уголовно-правовом значении являются лишь органы уголовного судопроизводства. И институты гражданского общества в данной сфере никаким образом субъектами действующими не являются. Угу. Они могут помогать с профилактикой, с информированием населения, да, но вот быть участниками уголовного судопроизводства по привлечению лиц к уголовной ответственности за криминальные акты экстремизма здесь не могут. Поэтому здесь нужно, конечно, четко разграничить компетенцию правоохранительных органов, которые и так обозначены в Уголовно-процессуальном кодексе, ну и про НКОшки, про гражданское общество. Многие сейчас восхитились, что наконец-то вот общество будет помогать выявлять экстремистов, будет задействовано. Но тогда нужно все-таки более конкретизировать, каким образом будет задействовано. Кроме того, в самом проекте указано, вот я не знаю, либо это была ошибка наших коллег, либо это действительно сейчас будет как бы это стратегия, да, что материалы, которые будут изучаться на предмет признаков экстремистской направленности, будут эти материалы изучаться, экспертно исследоваться именно в государственных экспертных учреждениях. Но ведь сейчас достаточно большой объем работы делают и негосударственные экспертные учреждения, которые работают по как постановлению следователя, то есть назначение экспертизы, так и постановление либо определение суда. Но вот в самом проекте указано, что только сейчас государственные экспертные учреждения. Я могу вам сказать, что наших коллег, в том числе вот коллег судебных экспертов и регионеров, очень мало. А сейчас значительное количество текстов, материалов содержит религиозную тематику, то есть необходимо и по исламистским различным группам, и по воротничковой сектантской преступности, потому что у нас там саентологическая литература, те же самые «Святители Иеговы», «Стражи Башни», «Пробудитесь», да, и журналы на исследование факта экстремизма. И много-много чего сейчас. Неоязыческие тексты с Украины, там много чего есть интересного с точки зрения радикализма, экстремизма.
То есть не получится ли, я правильно понимаю, не получится ли, что эксперты-религиоведы должны будут, ну, фактически устраиваться на работу в штат, в какие-то государственные организации, чтобы продолжать выполнять эту работу, иметь возможность? К этому
ну, фактически,
все ведете, да?
Да, то есть, да, получается так, что их и так мало, на самом деле, в экспертных, государственных экспертных учреждениях, при Федеральной службе безопасности, при Министерстве внутренних дел, Министерстве юстиции, их и так мало. А тут получается, что нужно будет искать вот этих экспертов для того, чтобы они проводили эти экспертизы. Я думаю, что, может быть, здесь, ну, небольшая недоработка, и, возможно, вот за эти 15 дней, когда будут общественные обсуждения, удастся вот снивелировать эти моменты и кое-что дописать, либо исключить. А кроме того, есть очень много вопросов, почему так много, вот этот 30-страничный проект, вот если вот наши слушатели посмотрят сейчас, можно сейчас и в интернете найти этот проект. Вот очень много говорится про межрелигиозные конфликты, что вот этот документ направлен на прекращение межрелигиозных конфликтов и так далее, и так далее. То есть если вот брать только вот такую религиозную сферу, но у нас сейчас нет каких-то крупных религиозных конфликтов. Да, понятно, что это устоявшиеся фразы, их нужно постоянно, да, и действительно нужно прекращать какие-то крупные конфликты. Но извините, шаманы Якутии не нападают на бурятских буддистов, да, то есть но у нас сейчас есть религиозный экстремизм другого характера. Вот нужно обратить внимание, что сейчас вот такие точечные радикальные группы представляют большую угрозу, чем угроза какого-то крупного межрелигиозного конфликта между там, целыми этническими группами, которые исповедуют разные религиозные учения. И поэтому, вот, к сожалению, вот эту актуальную проблему, вот эту, которая должна быть стратегия, она не упомянута, потому что на самом деле у нас сейчас значительное количество, скажем так, неокультов, в том числе украинского происхождения, восточного происхождения, да, которые действуют, и там есть факты экстремизма. Да вот сейчас дела по Фулуньгун было, по неоязычникам, по Мизантропик Дивишн, по ответвлениям от азовцев, вот этот их языческий культ. Но, к сожалению, хотя в проекте указано про украинский национализм и неонацизм, но, тем не менее, вот эта вот проблема противодействия именно такому варианту экстремизма, ничего нет. Также не обозначены и молодежные субкультурные криминальные группы, которые уже были признаны экстремистскими. Например, там возьмем прошлый год и позапрошлый год. Целые движения у нас были запрещены. АУЕшники, да?
Да, да.
МКУшники, но это вот и есть молодежный экстремизм, который пропагандирует криминальную субкультуру. Вот такого варианта экстремизма вообще нет в проекте. Там говорится о том, что вот профилактика в молодежной стране экстремизма. И много-много-много очень слов таких красивых, пафосных. Вот извините, конечно, я там сейчас коллег своих критикую, вот, да, и своих друзей тоже из МВД, которые готовили. Но немножко нужно кое-что подправить. Я думаю, Игорь Викторович, что удастся это сделать. Если это мы будем делать, то тогда сроки принятия данного документа стратегического планирования будут немножко отодвинуты.
Игорь Викторович,
потому что есть кое-что добавлять.
Есть один такой момент по поводу трактовки. Неоднократно это обсуждалось, что есть русофобия. Здесь дано определение в этом документе. Неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку, культуре, выражающимся в том числе в агрессивных настроениях и так далее. Возникает вопрос, почему акцент сделан в данном случае вот враждебного отношения к гражданам России, но там словосочетание «русский народ» не употребляется. Хотя многие утверждают, что русофобия во многом это как раз неприязнь к русским как этносу, а русские это государство, образующий народ. Это в Конституции прописано. Почему решили этого избежать, как вы думаете?
Я когда вот перечислял вот эту терминологию в начале, да, и сказал, что есть некоторые претензии, некоторые пожелания редактировать вот эти нормы, дефиниции, которые даны и по ксенофобии, и по русофобии, что такое экстремистская идеология, да. А в том числе и у меня, и у моих коллег есть претензии к определению понятия русофобия. Кроме того, вот если вы обратите внимание, да, там говорится о том, что дискриминационные действия стороны властей недружных России государств. То есть, ну, как бы акцент делается на какие-то государственные власти, да. Вот, но здесь нужно все-таки более, скажем, внимательно подойти к этой формулировке, потому что понятно, что на данный документ стратегического планирования будут ссылаться различные министерства, ведомства, и несмотря на то, что согласно сопроводительной документации к данному проекту указано, что не будут внесены изменения в другие нормативные правовые акты, то есть вот будет принята эта стратегия, но другие нормативные правовые акты, как уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс и иные там законы и подзаконные акты, они не будут изменены. Но я здесь сомневаюсь. Все-таки, когда разрабатывают стратегию и потом отталкиваются от стратегии, все-таки вносятся изменения. Поэтому очень важна точная вот эта формулировка, да, относительно того, а что же такое русофобия. Хотя разработчики привлекали Российскую академию наук, вот, но я здесь немножко сомневаюсь вот по этой формулировке, что там были наши коллеги, в том числе и политологи, или из Института философии Российской академии наук, что вот именно вот к этому аспекту, именно к этому разделу они были привлечены в должной мере. Понятно. Я думаю, что все-таки при общественном обсуждении нужно скорректировать формулировку по русофобии.
Спасибо.
Действительно.
Игорь Викторович, да, вас благодарю, уже просто время у нас выходит. Игорь Иванишко был с нами, судебный эксперт и религиовед, член экспертного совета при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Слушатель настаивает, правда, на том, что у нас нет русского народа в паспорте, как и других народов есть граждане России, говорит Сергей. У нас в Конституции написано, что есть русский народ, и вообще Россия многонациональная страна, многонациональный народ. Вот, поэтому, ну, в паспорте нет, а свидетельство о рождении есть. Поэтому я не очень понимаю, к чему ваша реплика здесь. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила Госдуме инициировать разработку законопроекта о запрете пропаганды разводов и, внимание, семейного одиночества. Волынец отметила, что в обществе растет тенденция, угрожающая традиционным семейным ценностям, и это негативно сказывается на детях, формирующих свое восприятие семьи в раннем возрасте. Она также обратила внимание на снижение числа новорожденных на 2% и увеличение числа разводов, которые на 3,5% превышают количество браков, и подчеркнула, что обсуждение этой инициативы может стать важным шагом к улучшению социальной ситуации в стране. Осталось выяснить, действительно ли у нас есть некая пропаганда разводов и пропаганда семейного одиночества. Евгений Моргунов с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Евгений Борисович, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а у нас есть признаки именно пропаганды разводов и семейного одиночества?
Ну, есть такие определения, в общем-то, юридические, что такое пропаганда. Это целенаправленное влияние на общественное мнение с какими-то целями определенными, осознанное влияние. Вот. И у меня такое ощущение, что ну, мало кому захотелось бы именно в этом направлении влиять на общественное мнение. Угу. Тем более, что ситуация демографическая у нас аховая, в общем-то. И надо быть откровенно глупцом, чтобы заниматься такими вещами.
Но просто здесь важно понять. То есть у нас цели там, как это, развитие скреп, укрепление скреп, развитие, там, как это правильно говорится, значит, правильного восприятия семьи, пропаганда семейных ценностей, а вот у нас разводов много. То есть проносится какая-то мысль, что вот много говорят про развод, считая это определенной нормой, а если перестанут об этом говорить, то и разводиться будут меньше, и семьи будут крепче. А разве есть взаимосвязь? Объективно.
Ну, видите как, хоть это сейчас и не модно, но я бы сказал, что, ну, в общем, с точки зрения марксистской теории, да, бытие определяет сознание, допустим, да, и если, допустим, у нас там растет число одиноких людей, то прежде всего причина состоит, ну, вот, из двух факторов важных. Первое, что раньше считалось, что одиночки – это обычно вот такие пенсионерки в сельской местности. Uh-huh. Теперь в крупных городах образовалась молодежная прослойка, которая в результате, во-первых, того, что можно было бы с помощью ипотеки там за миллион купить уже отдельное жилье, а с другой стороны, желая продвигаться как-то сначала по службе и добиться чего-то. Вот образовалась еще такая доля большая, которая определяет то, что 40% домохозяйств у нас одинокие, понимаете, получается. То есть это объективные факторы произошли, наложение двух факторов, а привело к такой ситуации, которая, в общем, имеет тяжелые последствия. Поэтому не думай, что это злонамеренно было.
Нет, не про злонамеренно. То есть здесь, видимо, основные претензии, что это возводится в определенную норму, когда люди говорят, что там обращаются за помощью к психологам, например, если семейные конфликты, разводятся, если не видят возможности преодолеть какой-то кризис в семье. И пытаются, видимо, этих людей стигматизировать и само понятие развода стигматизировать. Но откуда человек может быть уверен? У него первый брак может быть, что называется, комом, а второй счастливый. Причем и у одного, и у другого.
Ну, понятно, я бы тут с позиции психологов постарался бы защититься, что, в общем-то, задача психологов и консультации психологов именно такая, чтобы не допустить по возможности развод, да, чтобы пока научить людей, так сказать, решать свои проблемы и конфликты мирными способами, так сказать, добиваться взаимопонимания. Вот поэтому обращение к психологам, оно скорее помогает удержать семью, так сказать, чем развестись.
Чем наоборот развестись. Спасибо большое, Евгений Борисович. Вас благодарю. Евгений Моргунов был с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Давайте с вами на эту тему поговорим. Видите ли вы вообще сейчас признаки наличие некой пропаганды разводов и семейного одиночества? Не очень понятно, что такое семейное одиночество, но в смысле, когда люди живут в одиночестве. То есть именно пропаганда, когда вот вы чувствуете какое-то убеждение, влияние на себя по этой части, и вот что-то с этим нужно делать, и тогда всем будет хорошо, и тогда разводов будет меньше. 7373948, то есть как будто бы разводятся из-за пропаганды разводов. Ну, я не знаю, есть пропаганда разводов или нет. Я, например, без семьи. Считаю, что отсутствие образа будущего, дохода для обеспечения семьи – причина. Эксперты думают, что к психологу нужно, говорит Денис. Ну, такое тоже возможно. То есть вы заранее боитесь то, чего еще не наступило. Или вы заранее считаете, что вы там не готовы. Но при этом, например, Денис, если вас спросят, а есть ли у вас девушка, и вы скажете, что да, она у меня есть, и, например, мы 3 года, но я ей не делаю предложение, потому что я боюсь там не обеспечить и так далее, можно сказать, что вы в пассивном поиске находитесь, потому что, ну, девушка, например, ждет от вас этого и не видит с вашей точки, с вашей стороны какой-то ответственности или желание брать на себя ответственность. Согласитесь. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис, пожалуйста.
Конечно, вижу пропаганду разводов, и я, в общем-то, приветствую такую пропаганду, которую вижу.
Но в том смысле, поясните, пожалуйста.
С этим, хватит жить с этим козлом, который тебя бьет, бухает, ни черта не делает, и все такое.
И брат, ты сама виновата, что семью не, не сохранила, да?
Примерно. Говорят, бросай и уходи, не терпи, терпеть не надо.
Терпеть не надо, это правда.
Ты его не изменишь, он такой.
Ну, хорошо, а какие убеждения способны, например, людей удержать, скажем так, удержать союз и убедить обоих, что можно вместе справиться, и это будет лучше, чем разойтись? Вот, возможно, Ирина Волонец об этом говорит, что как будто люди общего языка не могут найти.
Нет? Да я думаю, что здесь... Да нет, как ты чего убеждать? Это взрослые люди. Воспитывается это в семье. А убеждать потом взрослых людей, останьтесь вместе...
Согласна.
Да, бывает трудно, но переживете. Да нет, это бесполезно, по-моему.
Бесполезно, говорите вы. Ну, вот такой подход тоже. 7373948. Вижу пропаганду браков. Это не помогает, значит, дело не в пропаганде, а в условиях жизни. Дело еще в восприятии жизни, Сергей. Брака хотят, потому что, ну, вот это красиво кажется, это вот про ответственность. Есть у людей впечатление, что вот до брака жили так, а в браке, конечно, все обретут взаимную ответственность. Вот, но не всегда так случается. Дело в характере людей. Характер формируется с детства. Слушатель говорит, иногда, ну, во-первых, люди рождаются с какими-то заложенными свойствами характера. Вот, приобретается потом социальный опыт в семье, в детском саду, в школе, с друзьями, как угодно. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Привет. Да, пожалуйста.
Ну, я боюсь, вам не понравится мой ответ.
Мне? А даже мне-то что? А мне-то что?
Я считаю, я постоянно это доказываю всем, но меня уже все ненавидят, что все дело в женской эмансипации.
Так.
Соответственно, после того, как женщина стала, ну, как бы наравне с мужчиной, она перестала, ну, опять-таки, вы не виноваты. Я не имею в виду вы, я не вообще женщина.
Давай, ладно, не оправдывайтесь, не оправдывайтесь, мне интересно, да.
Вышла из своих прямых обязанностей, функций, которые Господь ее заложил. Соответственно, когда вот это вот произошло, вот это вот, значит, эмансипация...
Я молчу, говорите.
Да, она началась с суфражисток, с борьбы женщин всего лишь за свои права, всего лишь за то, чтобы иметь право голосовать и получать образование.
Конечно, и работать еще.
Ну, да, да, вот. Да. И, соответственно, когда женщине перестал быть нужен мужчина,
так.
Все, на это
что? Финита, а почему? На, подождите. Я ни в коем случае, я принимаю вашу точку зрения, я уважаю вашу точку зрения. И я целиком и полностью за эмансипацию женщин, более того. Но, понимаете, во-первых, любая женщина в России вам скажет, что никто не снимал с нее вот этих общественных обязанностей, потому чтобы обеспечивать быт, вот это вот очаг и так далее. Но... Понимаете, женщина, борясь за свои права в плане работы, денег, там чего, значит, количество детей, которых она хочет иметь и может там родить, выносить, голосование, чего, образование, она, ну, вытянулась довольно высоко. И задача теперь, естественно, задача мужчины теперь такая, что, ну, как бы шантажировать ее деньгами, сегодня дам, завтра не дам, невозможно. Держать дома на привязи тоже невозможно. Поэтому ей что-то такое надо предложить, что для нее жизнь в браке будет лучше, чем в одиночестве. Понимаете? Потому что иногда брак накладывает, ну, действительно, огромное количество обязательств, и которые общество убеждает, что на ней все это держится. Вопрос возникает в том, а на мужчине-то что держится? То есть вот дисбаланс где возник. Я не говорю о том, что все женщины идеальны и все мужчины не идеальны. Нет. Но вопрос, брак – это союз равных сейчас. Не зависимого и созависимого, а союз равных. И в этом, как кажется, основной корень проблемы и возникает. Ну, каким-то образом, поколенчески, по крайней мере, это нужно будет решать. 15 часов новости, мы продолжим.